Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Еще раз добрый вечер, седые генералы и полковники, зеленые лейтенанты, юные солдаты, жены офицеров, прапорщиков и мичманов. Добрый вечер, дети военнослужащих. Добрый вечер, армия. Мы сегодня с Михаилом Тимошенко решили поговорить с вами на злободневную тему, которая волнует всех нас. Уже 4 года идет военная реформа, у нас у каждого к ней свое отношение. И вот мы с Михаилом решили пригласить вас к разговору о том, какой вы видите военную реформу? Что бы вы сделали лучше? Что бы вы посоветовали нашим генералам? Критиковать мы, конечно, можем все. Но давайте сейчас, если есть недостатки, то давайте назовем их, но и одновременно скажем, а можно было бы сделать по уму. И еще одно условие наше для разговора. Мы с Михаилом Тимошенко сегодня готовы целый час работать с вами. Потому сейчас Михаил Владимирович вам два раза назовет телефон, по которому вы бесплатно с любой точки России, где берут наши приемники, таких городов очень много, вы можете нам позвонить по телефону. Давайте сразу сходу начнем говорить на тему нашего сегодняшнего военного ревю, который называется «Как дела, военная реформа?»
8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02.
Ну,
а поехали. Что говорить о военной реформе? Ты же прекрасно помнишь, да и наши радиослушатели тоже помнят о том, в какой обстановке она начиналась. Она начиналась в обстановке сугубой секретности. Была даже директива о том, чтобы, не дай бог, кому-нибудь рассказать, что мы тут делаем.
И говорят, что на план перехода к новому облику вообще чуть ли не на коленке был подписан.
Реформа началась...
Кое-где.
Реформу делали по принципу «началось в колхозе утро».
И помнишь, Миша, на офицерском собрании начальник генерального штаба сделал это признание, которое стало уже легендарным. К сожалению, мы начали военную реформу без достаточных научных
оснований. Представляешь, какая сила воли у начальника генерального штаба? Он 3 года терпел.
Но зато честно. Мне понравилось, что это честно признали.
А сразу этого сказать было нельзя, что армия червона разбежится, что ли?
А у нас как в России. Вот строить дом можно без плана. Понимаешь, вот надо просто построить дом.
С крыши.
Какой он получится, да?
Я же говорю, началось в колхозе утро.
Ну, да.
Коровы потом... мычат, поросята визжат.
А потом получается военная реформа, как в колхозе, 40 лет без урожая. Ну поехали. Да. Михаил, у меня к тебе один вопрос, чисто журналистский. Что ты считаешь, или что, на твой взгляд, является главным провалом военной реформы? Только так.
Он один, что ли?
Нет, я все-таки считаю главным, основным. Хорошо, если у тебя много недостатков, перечисляй, пожалуйста. Свободный
значит,
микрофон.
Я думаю, что одним из главных недостатков надо было бы считать, что до сих пор не определена структура и численность вооруженных сил.
Это мы уже 4 года строим новую армию, а структура не определена.
Ну, ты же помнишь, было
86, по-моему, или 85.
85 бригад.
Потом...
Потом добавили еще 25. Это от себя министра добавили.
Выползли за сотню, а...
Ну, стало 110.
А на днях главком сухопутных войск...
Да, сказал, что надо бы еще 26.
26,
ё-моё, так вот, если в два раза ошибиться, кому-нибудь поставят зачет по ЕГЭ? Я думаю, никому. Только нашему генералу армии могут поставить.
А теперь позвольте, Михаил Владимирович, вам напомнить... В вашем же стиле вторую крамолу. Но мы же не были с вами в алкогольной коме, когда нам министр обороны, начальник генштаба, доложил, что из 355 тысяч офицерских должностей в армии должно остаться 150. Помнишь знаменитые яйца Макарова, да? Вот это вот
Сердюкова.
Да, Сердюкова.
Она же пирамида.
И что, Михаил Владимирович,
вышло? А потом сказала, что 70 не хватает, давайте замаскируем их под... А формирование воздушно-космической обороны.
Уже 220.
Это уже 220. Потому что тогда после учений «Восток» стало ясно, что офицеров в частях не хватает настолько, что они из городков выйти не могут.
А теперь говорят, еще надо 10-11 тысяч офицеров.
Ну, правильно.
Но вот нормальный человек может это понять, вот своего командира. Как там Суворов говорил, что каждый солдат должен знать свой маневр, да?
Знаешь,
я его ни хрена не понимаю.
В советское время была изобретена такая
тахта. В глухое советское время, да.
Называлась тахта пионерская.
Она
была длиной в ребенка,
да,
лет 14.
Да.
А у нее была такая выдвижная доска.
Решеточка. Да.
И удлиняется до взрослого ребенка.
Да.
Вот пионерская тахта. И у нас та же самая, понимаешь?
Угу.
Вот скамеечку сделали на двоих,
да,
потом, ё-моё, а третий-то, оказывается, мимо задом садится прямо в крапиву. Ну, давайте к скамеечке табуреточку придвинем.
Генеральный штаб на пионерской тахте, да?
А еще говорят, что вот Сталин был кровавый тиран, устроил там погром с 37 по 40 год в вооруженных силах там расстрелял.
Миш, а можно тебе такой вопрос еще раз, такой вредный? Вот мы сейчас изгаляемся с тобой на этой, на корректировке численности. А вот что сделал бы генерал армии Тимошенко, являясь начальником генерального штаба, вот в отношении численности офицерского состава?
Я бы немедленно объявил роботизацию армии. Таким образом решил
опять
бы
отшучивайся.
Очень
опять
серьезную
люди,
проблему
я ему задал
жилья.
Вопрос. Видите, уходит от вопроса. Что сделал бы начальник генштаба Тимошенко при определении численности офицерского состава в начале
надо
реформы?
Надо определить угрозы. Для начала.
Угу. Ну, не определены вроде бы в военной доктрине. Правда, мы реформу начали, не имея доктрины.
Да.
Это тоже интересно.
У нас же, понимаешь, вот если посмотреть, то вот, как правило, угрозы определяются на учениях. Они видны.
Угу.
Под них пишут обстановку. А у нас то флот, то ракетные войска, то дальней авиации, все воюют с террористами.
Ох, сейчас кто тебе шелбан даст, если ты сказал, что угрозы определяются на учениях.
Нет.
Но не только.
Нет. Я имел в виду, что если ты хочешь понять, какие угрозы собирается отражать страна, то есть вооруженные силы.
Она как бы тренируется.
Она тренируется.
Вот это уже по-другому.
Пишет обстановку. Обстановка, как всегда, резко обостряется.
Да.
Ну, там либо на Западе с НАТО, либо с восточной державой с неназываемым названием, как лорд Волан-де-Морт, неназываемое название. Опять же, и евреи не называли бога по имени, тоже ужасный такой, страшный был Иегова, да? Значит, а дальше у нас получается, что кто же у нас страшный самый враг, если самый мощный у нас практически современный? Южный округ.
Да, в нем это там кулачище, в общем-то,
прилично. От кого мы собираемся отбиваться, что?
Мы собрали. Давай напомним еще раз телефончик.
Давай. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702.
Бесплатно звоните, где бы вы ни ходили, в штабе, на полигоне, дома, на плацу, или, может быть, даже в офицерской бане.
Ну, допустим, я готов понять,
да,
что вроде как НАТО сейчас пока не до нас.
Угу.
Они там между собой договориться не могут, кого первым спасать.
Ты посмотри, сколько они затеяли очагов, да? Ты посмотри,
да,
за последние годы, куда они только не влезли, да? И ты знаешь, я подумаю, может быть, даже это наше счастливое времечко переживает, меньше нами занимаются, да? Вот, если вот так вот неехидно рассуждать, да?
А мы можем спокойно давать кредиты Кипру, чтобы не пропали денежки тех, кто вывел их в офшоры. А Владимир Владимирович Путин лично говорил, что истребит всяких этих негодяев, которые выводят деньги в офшоры.
Вот видишь, о чем ты заговорил. Ну, а тема вашего военного ревью. Как дела, военная реформа?
Ну, молчит как, реформа.
Как дела? Михаил, что мне еще представляется? Мне многое представляется. Но у нас уже в эфире.
Тимур.
Привет.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне очень ваша тема сегодняшняя понравилась. В каком смысле? Вот знаете, военная реформа, конечно, это хорошее дело. Реформировать было давным-давно. Но что-то не так получается все равно. Как у нас какую-нибудь реформу, у нас все, есть такая очень хорошая русская пословица, все через другое место.
Совершенно верно. Это когда врач-проктолог начинает зубы лечить.
Да, да. Вот реформы МВД делали. Что получился, сами не знают, кто это затеял. Сейчас теперь реформа армии. Ну что получается? Ребята, во-первых, не так служат, как надо. Потом я вот недавно был в Москве. Вот, понимаете, ну это ну так тоже год, да, вроде. Ну в армии должна быть какой-то строгой дисциплина или что-то. Ну вот эти гражданские какие-то работники... Там суббота-воскресенье могут там ребята отдыхать. Конечно, какие-то реформы должна быть. Мы же не в военном положении живем. Но дисциплины нету абсолютно никакого. Дисциплины нету. Вот я боюсь, я своих детей, как я буду в армию отправлять. Я вообще сторонник того, чтобы они армию отслужили. Пусть даже год. Какой бы человек ни был, должен дать один год даже вот долг государству, родине.
Спасибо, спасибо. Я пожимаю вам руку за последние слова. А у нас в эфире, вы все правильно сказали, у нас в эфире новый Андрей. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, товарищ полковник. И
здесь два Михаил полковника. Тимошенко.
Да, Михаил Тимошенко. Меня зовут Андрей. Я вот закончил Ростовское военное училище ракетное,
да,
которое,
да,
сейчас,
да,
расформировано, да, полностью. В 99-м году и приехал служить по распределению на в очень хороший гарнизон в Подмосковье ракетных войск.
Да. Власика называется.
В 2008 году, докладу вам, уже было понятно, что с армией творится очень непонятные и страшные вещи.
В каком году, простите?
В 2008.
Понятно. Дальше, дальше. Продолжайте.
Ну, то есть я служил в таком очень нормальном, скажем так, не пыльном месте, но довольно информированном.
Угу. Так.
Значит, когда сменилась политическая элита, как-то резко в армии сменилась, военная,
да,
все пошло как-то наперекосяк.
А вот в чем, допустим, признаки смены военной элиты? Вот это вопрос меня очень интересует. В чем сменилась военная элита?
Все началось с головы. То есть уже стали звонить друзья из генштаба, кто туда переводился, на полковничьи должности.
Да.
Это было вот в 2008 году.
Так.
Говорили, что там уже как бы не все гладко в генштабе. Очень многие связи разрываются, очень многие вопросы, непонятно как.
Вы сделать. Имеете в виду и профессиональные или блатные связи?
Нет, профессиональные.
Нет, организационные, как? Внутри.
Ага.
Нарушалось, да, нарушается внутри взаимодействие.
Давайте, давайте, давайте,
так
тепло.
Точно, да. Угу. Значит, это как бы это уже меня очень сильно начало настораживать. Я занимался в основном компьютерными вопросами, базы данных там и все такое.
Да, да.
Значит, многие вопросы, как делать, там вообще перестали объяснять как. Ребята, угу, выкручивайтесь как хотите, это ваши проблемы.
Угу.
Значит, и вот уже такие звоночки начались, я начал думать, как, вот что. Мне, в общем-то, повезло очень сильно, потому что мне предложили квартиру там. Я вот, ну, я
там, уже... Там, это в Москве, и... это в Москве,
ну,
да?
Не в Москве, а в этом гарнизоне.
Вы... понятно, это Власика, почему вы боитесь сказать, что Власика, а?
Ну, там, да, знаете,
спасибо, понятно, секретно, понятно,
да.
Ничего.
Значит, я получил квартиру, и мне повезло, у меня был выбор, или остаться, или уходить, понимаете?
И вы ушли.
Значит, перед самым, как пришло к нам в часть директива о сокращении... Значит, мне зачем-то выдали полное юдашкинское обмундирование.
Угу. Это на пенсию, да? На пенсию с погонами на пузе,
нет,
да?
Нет, я до пенсии не дослужил. Мне оставалось до пенсии 5 лет.
Так, так. А вас
меня
вот...
То есть со мной расставались нормально. У нас две трети части просто выгнали. Притом очень хороших специалистов, ну, очень классных специалистов, две трети просто выгнали. Мне повезло. Меня вызвал командир и сказал там: Андрей, вот почему вы не хотите продолжать, ну, то есть со мной по-человечески?
Да.
Я говорю: товарищ полковник, потому что как бы проект наш, он как бы подходит к завершению. Все признаки этого уже налицо. Как бы особо то, чем мы занимаемся, оно особо не нужно. На нас фактически уже никто не будет нападать. Это как бы, ну, особо не нужно западным каким-то странам там этим на нас глобально нападать и раздавливать. Уже просто экономически это никто себе позволить не может.
Но это ваше мнение, такой... это ваше мнение, да?
Да,
да. Но вы вообще, смотрите, никаких военных угроз не видите для России. Давайте договоримся вот так сразу, выясним отношения. Вы считаете, смотрите, что нам никто не грозит?
По моей специализации по ракетным войскам, угроз абсолютно нет. Сюда, грубо говоря, никто не пустит ракету.
Вы знаете, я почему-то придерживаюсь старой, сейчас вы можете назвать совковой точки зрения, которую поддерживают даже умные люди, да, о том, что пока у нас есть ракетные войска стратегического назначения, можем пока жить спокойно. Вы с этим не согласны?
Смотрите, эта доктрина поддерживается теми, кому выгодно гигантские распилы денежных средств, которые пускаются на это дело.
Но то есть, вы полагаете, что Дмитрий Анатольевич именно так ориентировал вооруженные силы? На распил, что ли?
Ну, вы же сами, я постоянно слушаю ваши передачи, вы же сами затрагиваете эти темы.
Мы затрагиваем темы, но я вам хочу сказать, я очень часто пользуюсь одним вот таким образом. Я вижу, что вы клоните к тому, чтобы им вообще армию распустили по домам. Она нам не нужна, нам никто не угрожает. Прекрасная логика, товарищ офицер, прекрасная логика.
Я считаю, что армия должна выполнять экономические задачи.
Это ваша субъективность. Она траншеи рыть должна, нефть сосать, уголь откапывать. Она должна рыбу ловить.
Экономическая
задача.
Надо понять, какие экономические задачи.
Какие экономические задачи должна выполнять армия, товарищ офицер?
Полковник, я
хочу вам задать еще раз ваш вопрос. Вы сказали, армия должна выполнять экономические задачи. Пожалуйста, назовите три экономические задачи, которые должна выполнять армия.
Во-первых, это стабильность экономической системы.
Не понял. Стоп. Стабильность экономической системы достигается и без армии. Я вас спрашиваю, какие экономические задачи должна выполнять армия?
Наш радиослушатель, видимо, хочет сказать вот
Ты
что.
Ты уже переводчиком работаешь?
Нет, я пытаюсь быть модератором вашего разговора.
Переведи мне, что хочет говорить человек.
У государства, в принципе, три задачи.
Ну?
Здравоохранение, образование и безопасность.
Да.
Так вот, он имеет в виду, очевидно, мы его сейчас спросим, что армия должна обеспечивать стабильность безопасности государства.
Но ты по-другому формулируешь, Миш.
И вот тогда будет развиваться экономика. Андрей, я вас правильно понял или нет?
Так точно.
То есть, вот смотрите, мы договорились.
Зачем же вы так из-за угла-то нас глаушите?
Да. Армия должна выполнять экономические задачи. Пожалуйста, я понял. Нет, с помощью Тимошенко.
Армия должна выполнять основную функцию. Она не должна находиться на территории своей страны. Вот так вот.
На этом мы заканчиваем.
Как это? А где же она должна находиться?
Все. Заканчиваем, дорогие товарищи. У нас есть другие адекватные радиослушатели. Владимир, добрый вечер. Прекрасный разговор. Владимир, мы вас слушаем. Да, это вы. Пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Вы тоже считаете, что армия не должна базироваться на территории своего государства или нет, Владимир?
Я как раз этого не считаю. Я считаю, что... я что хочу сказать? То, что я в армии вообще никогда не служил.
Да.
Я работал на ВПК.
Да.
Да. В армии не брали.
Так, вопрос. Мы говорим сегодня... Вопрос-ответ. Поехали, Владимир. Ну, внимание.
Вот что меня удивляет и шокирует.
Да.
Вот дело в том, что я сейчас по совместительству работаю в воинской части 3474.
Аутсорсинг, да, у вас там какой-нибудь, нет? Вы там что, плац метете, строите казарму,
да
ремонтируете?
Нет, они что-нибудь там монтируют.
Что вы там, проводку проводите? Скажите, что вы там делаете?
Я ремонтирую электрооборудование автомобилей.
Понятно. Прекрасная работа, хорошая. Так, и какие же у вас там наблюдения? Очень интересно, хочется вас послушать.
Да. Дело в том, что я работаю с таким контингентом, который не понимает вообще...
Это солдаты по призыву, Владимир? Солдаты по призыву, да?
Это часть внутренних войск.
Владимир, пожалуйста, более интенсивнее. Давайте, я уже как девушка. Да, Юрий Николаевич, дорогой. Бурные аплодисменты. Внимание.
Все встают.
Все отключились. Все отключили приемники. В эфире Юрий Николаевич, ветеран радиостанции «Комсомольская правда». Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Добрый
не считаете
день.
Ли вы подозрительным такой факт? Склады с обычными боеприпасами у нас горят, а с ядерными нет.
А вы этого хотели бы?
Нет.
А
но я подозреваю,
а что вы так
после Михаила Сергеевича я не верю Верховному и подозреваю, может быть, у нас и нет ядерного оружия?
Может и нет, а может и есть. Вы попробуйте найти где-нибудь часть 12-го ГУМО и поджечь чего-нибудь. Я посмотрю, что с вами
Михаил,
будет.
Ну ты
а Владимир, мне, между прочим, был во многом прав. Вот он просто не смог донести на нас что. Это часть внутренних войск. Где он ремонтирует
электропроводку, видимо, в автомобилях. Да.
Так вот, он сказал, что контингент такой, который вообще не понимает, где плюс, где минус.
Может быть, не понимает.
Это же тихий ужас. Он правильно говорит, это призывники.
Я не имею ничего
Черт
против.
Черт знает, кого находят.
А теперь у нас в эфире Анатолий. Поехали.
Алло, здравствуйте.
Привет.
Я вот служил как раз в войсках 12-го ГУМО. Хотелось бы сразу подчеркнуть, что ядерное оружие у нас есть, да. У меня такой вопрос вот к вам. Вот я служил год.
Да.
Вот в этот год у меня была такая специфическая специальность, то есть я там обучался какое-то время. Вот. И буквально там в полгода я вот изучал азы этого всего. То есть я вникал во всю вот эту вот работу вот этого всего производства. Да?
Полгода, да? Были в учебке, полгода. Допустим. Да. Поехали дальше.
Еще полгода. Я потом уже был как...
Ну, как бы уже... служили. Как бы служили, да. Так.
Так. Вот. И, к сожалению, потом пришел мой дембель.
Да.
Я говорю, к сожалению, потому что это действительно... это очень мало. И я не понимал просто, когда к нам приходили уже новобранцы, да?
Да.
Люди уже почему-то... Ну, я еще как-то более-менее успел это все охватить. Я еще и полторашников повидал. Были учителя.
Так.
А дальше уже все. Дальше никто ничего не понимает, кто там будет служить. Я уезжал с такой оскоминой на сердце, что как там дальше-то будет вообще все происходить.
Спасибо,
охотно верим.
У вас хорошее чувство.
А вы что были по специальности? Стрелок, специалист сигнализации, связист, проводник железнодорожного вагона?
Я работал с ФСЗ.
Переведи, Миша, переведи. У нас полминутки осталось, Михаил, переведи.
Технические средства физической защиты.
Браво. Охрана. Браво. Это тоже хорошая должность.
Это хорошая
Михаил,
должность.
Михаил, у нас 30 секунд остается. Уже показывается.
Ну что, мы встречаемся с вами после новостей и легкой рекламы. Минут этак через 5-6.
Не переключайтесь. 8-800-200-97-02. Звоните, мы ждем ваших звонков. Тема военного ревью. Как дела, военная реформа? Будем говорить об этом. Очень ждем ваших звонков. Не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда», читатели «Комсомольской правды». В эфире действительно военное ревю. Я Виктор Баранец, мой постоянный традиционный собеседник, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Говорим мы сегодня о такой... всеядной теме, как военная реформа. Да, наверное, можно было бы сказать и попроще. Мы говорим о нынешнем состоянии армии. Что мы не видим хорошего, что видим плохого. Размышляем о том, что можно было бы сделать не так, или что можно исправить то, что было сделано не так. Здесь рядом великолепных пассажей выступил уже полковник в отставке Михаил Тимошенко. Я надеюсь, генеральный штаб уже взял его великие мысли на заметку. Михаил Владимирович, благодаря вам у нас такая активность. Уже Максим на проводе.
Ужас какой. Максим, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Алло.
Ну, да, пожалуйста. Да.
Виктор Николаевич.
Да.
Я вас очень уважаю, честь имею.
Да, добрый вечер.
Я как бы кадровый офицер.
Как бы или кадровый?
Ну, как бы это, значит, я закончил Казанский кадетский корпус.
Да-да.
Училище Верховного Совета.
Круто.
Да, в общем, сами знаете, что это за училище, да?
Да, конечно.
Ну вот смотрите, у нас в 91-м году, скажем, из этого училища практически, основной контингент весь ушел в коммерческий бизнес. А это были серьезные профессионалы.
Так. Какие серьезные профессионалы в 91-м году из выпускников?
Ну, достаточно серьезные, потому что это были люди еще той закалки.
Выпускники? Подождите, юные зеленопупые лейтенанты. Зеленопупые лейтенанты вы считаете высоким профессионалом. Давайте уточнять наши отношения.
Ну, не совсем зеленопупые.
Ну, лейтенант, что... извините, это гусь. Извините, да, он нахватался специальности, его жизнь потерял. Но, тем не менее, я вас слушаю. Поехали.
Ну, дело-то в том, что как бы... Дело в том, что сейчас эти зеленопупые лейтенанты почему-то стали директорами юридических фирм.
Да.
Некоторые сидят в государственных думах, да? То есть они занимаются несвойственными им функциями, да?
Не понимаю, извините, Андрей, не понимаю вот чего. Если они выпускники,
это Тимошенко говорит.
По специальности нормальные командиры мотострелковых подразделений,
да.
То при чем здесь юризм?
Видно, жизнь толкнула к этому.
А, то есть знать не знаю, хрен с ним, юристом буду.
Нет, но, скорее всего, у кого-то такое мнение, у кого-то другое.
Нет, а вот. Они что, кончали что-нибудь юридическое потом?
Ну, скорее всего.
Ускоренные
или
курсы.
Или вы так предполагаете?
Я предполагаю. Дело в том, что...
А вот что как... спросить-то хотите?
Я хочу не спросить, а хочу высказать свое мнение.
А, пожалуйста.
Вот, допустим,
у нас
когда...
открытая трибуна.
Я... уволился из вооруженных сил, да?
Да.
Я служил в бригаде спецназ КГБ СССР.
Да, ну и замечательно.
Вот. Сначала меня стали передавать, то есть нашу бригаду стали передавать в десантники.
Дорогой мой радиослушатель, такое. При всем моем уважении, ну все-таки, понимите, военное ревю не предназначено для рассказов о богатом боевом пути офицера. Вы поймите, пожалейте, люди вон в очереди стоят. Мы хотим от вас услышать вопрос. Вопрос, пожалуйста, вопрос. Военное ревю — это вопросы и ответы.
Да вопрос просто такой. Просто никто не хочет заботиться об офицерах. Вот и все.
Это общие слова, дорогой мой человек. Общие слова об офицерах, если вы говорите, не заботятся. Зачем же им с 1 января увеличили почти в 3 раза зарплату? Валерий, вы в эфире. В эфире, Валерий.
Да, Виктор Николаевич, полгода мы с вами не разговаривали.
Да, поехали. Здесь еще это Михаил было... Владимирович. Да,
да, до выборов Владимира Владимировича.
Да.
Помните, я вам про Сердюкова говорил?
Да, говорили, да, говорили.
Пока министр не сменится, ничего у нас и не будет.
Ну, это и слишком вот, максималистский подход, прошли, я считаю, да.
Да, прошли выборы,
да.
Все поменяли Сердюкова. Ну, надо плясать с того, вот, военная реформа, я на пенсию все...
Да.
3 года. Ну, служил в армии.
Так. Мы, это не вечер воспоминаний. Мы ждем вопрос. Вопрос ждем от вас.
А, вопрос такой. Ну, во-первых, я скажу, что вы сейчас в общественной палате телевидения, да?
Да,
да.
Такая
организация.
Да.
Вот это вот хорошо. Вы что-то там продвинете. А вопрос такой. Ну... Здесь, как говорится, вопросы-то не
будет. У вас один вопрос. Когда снимут Сердюкова, правильно?
Да, вот.
Да. Я докладываю вам самые свежие слухи. Я уже боюсь говорить об этом. Самые слухи — это глубокая осень, ноябрь, декабрь. И отдаленный вариант почему-то называется март.
8 марта, что ли?
Полковник Баранец, доклад закончен. У нас уже новый радиослушатель. Анна, приятного вечера, Аннушка. Спасибо вам, что позвонили. Пока-пока. Поехали.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что такое покупка для наших войск израильских
беспилотников?
Беспилотников.
О, это вопрос, вы мне прямо в сердце. Вы расстреляли мое сердце.
Это примерно
сердце,
то же самое, что израильская картошка.
Такая
зловредная. Хорошо, хорошо. Тем не менее, я вам скажу. Когда в Генеральном штабе Министерства обороны увидели, что потратив 5 миллиардов рублей, ничего не получилось, когда поняли такую лживую мысль, что в России перевели золотые головы, способные делать беспилотник, они есть! Есть у нас великолепные фирмы. Решили пойти по такой теории. Купить партию одну, вторую, разобрать и сделать лучше. Но не получилось. И докладываю вам почему. Один из конструкторов сказал, что когда такой израильский беспилотник запускали в Сибири, он назад не вернулся.
Улетел в Израиль.
Потому что он не выдерживает таких температур.
Нет,
но
он просто улетел в Израиль, где
Анна,
тепло.
Да-да-да-да. Анна, мое сердце греет одну вещь. Я, может быть, продам раньше времени, это военный секрет. Есть у нас фирма великолепная, которая сейчас занимается этим. Там даже без израильских секретных ноу-хау есть люди, которые сделают беспилотник, русский беспилотник, российский беспилотник, который утрет нос тем израильским беспилотникам какого-то второго поколения, старью, за которым мы загоняли десятки миллионов долларов. Михаил Владимирович со мной согласен?
Да, да, да.
Там у нас на проводе кто-то новый.
Ренат. Здравствуйте, Ренат.
Здравия желаю, господа полковники.
Да, да. Только не господа. Ради бога. Не ради бога.
Ну, это модно сейчас так говорить.
Не-не-не, мы переживаем с Михаилом, вы
хорошо,
знаете.
Вы, да, товарищи, да, полковники, да, да, я, да, товарищ майор запаса.
Очень приятно.
Омского общевойскового командного училища, ныне несуществующего, к сожалению.
Да, к великому сожалению.
Да, я попал служить в группу Советского Союза Германии.
Какие годы?
84-й, 89-й.
Мы на год с вами разминулись, но тем не менее вас слушаю. Поехали.
Вы знаете, это мощнейшая была, как бы, такой кулак сухопутных войск, который мог отбросить натовцев
вообще. 500 тысяч человек, да, 500 тысяч человек.
Хрен знает куда, извиняюсь так, за так, выражение.
Так, да, вопрос, но вопрос уже, за вами уже кто-то дышит затылок.
Да,
уже.
Да, вопрос такой. Вот, знаете, мои однокашники, да, служат в генштабе.
Да.
Они не ругают Сердюкова. Они говорят, что давно пора было провести реформу и так далее. Ага. У меня вопрос такой по поводу вывода войск.
Да.
Почему такую мощную группировку вывели, расформировали, и никто за это не понес наказание? Почему? Почему все куда-то скинули, техника гниет, людей раскидали? И виноватых нету никого. Почему мы побежали?
А вы напомните мне, пожалуйста, и Виктор Николаевичу, кто у нас, начиная с 85-го года, за что-нибудь ответил?
Да, включая президента.
Так вот, почему этого не происходит?
Советского Союза, да.
Вот у меня такой вопрос.
Вопрос дальний. Потому что сразу же начинается крик. Вы к чему призываете? К сталинизму?
К сожалению, это нам урок. Поезд ушел. И я, к великому сожалению, должен вам сказать, что вы глубоко ошибаетесь, что люди, которые служат в генштабе, не ругают Сердюкова. Там звучат иные песни, а у нас уже в эфире...
Сергей.
Сергей, добрый вечер, Сергей.
Здравия желаю, товарищ полковник. Я в эфире, здравия, да? Желаю.
Да? Да, конечно, Сергей, да.
Полковник военно-воздушных сил в распоряжении.
Да.
Виктор Николаевич,
да,
к вам вопрос такой. Вот некоторое время назад мы с вами присутствовали совместно на одном мероприятии, посвященном проблемам ВКО.
Да.
Вот. Вопрос вот в чем заключается. Ну, все слова там, которые были произнесены, они говорят об одном. Что, ну, например, у наших военных в голове полная каша.
Да.
Вот. При всем при этом специалистов, которые готовили в наших известных вузов, сейчас возможности готовить нет никакой, потому что они расформированы.
Да.
То есть налицо противоречия. Вот ваше видение на всю эту тему. Понимаете, крестили не то, что ужа и ежа.
Отвечаю. Самое то, что делается с Академией ВКО, это всего лишь преступление одной совершенно безграмотной бабы, на поводу у которой пошел министр обороны, генеральный штаб. И министр обороны, и генеральный штаб, и эта баба, повторяю, которая ведает вузами, она же вела дама в заблуждение президента Российской Федерации. Вы знаете, когда вот я сегодня в родной газете «Комсомольская правда» прочитал заявление Путина о том, что, возможно, вот эта статья, которая о клевете, сейчас введенный закон, возможно, в перспективе будет отменена, меня это страшно порадовало. Почему? Потому что вы видите, что власть иногда видит, если сделана какая-то ошибка, она способна откатиться назад и понять, что какое-то решение было преждевременным. Еще раз повторяю, уничтожение Академии ВКО, когда только 6 месяцев назад созданы воздушно-космическая обороны, это преступление. К сожалению, я вам хочу сказать свое личное отношение. Я бы был счастлив командовать расстрельным взводом против того, кто принял такое решение и подсунул его под сукно министру обороны и начальнику генерального штаба.
Тогда принимай такое же решение относительно того,
да,
кто ликвидировал войска гражданской обороны. потому что части, которые сейчас работают в Крымске, да, собраны сбору по Сосне на 9-й день.
Да.
А гражданская оборона пришла бы туда в первые сутки.
И вы посмотрите, что делается. На коленях стоят бывшие начальники академии. Я был на слушаниях в Госдуме. Я был на слушаниях в Общественной палате. Я был даже свидетелем в Кремле, как один из бывших начальников этой академии, генерал-полковник Хюпинен, это легенда нашей армии по части противовоздушной обороны, космической обороны, он подходил к президенту. Президент поручил разобраться своим помощникам. Помощники начинали разбираться с Министерством обороны, и что вы думаете? В наглую взяли, наврали и передали лживую информацию в Кремль. Сказали, что Академия остается. А вы знаете, не мне вам рассказывать, там хотят сделать жалкий филиал, развалить школу, которая должна ковать кадры для новейшего рода вооруженных сил Российской Федерации. У меня есть надежда, я чую, что в Кремле услышит этот крик армии. Это не мой крик, потому что у меня компьютер дымится от матюков по поводу этого решения о расформировании Академии ВКО. Михаил, я все сказал,
пожалуйста.
У меня
просьба, да, ко всем, кто нас слышит.
Да.
Вот тот, кто нам звонил,
да,
и говорил, что он по профессии сварщик и работал на предприятии Хминатом, и что на одном из предприятий такая хреновая дорога,
да,
по которой нельзя ядерные боеприпасы возить.
Я думаю, сейчас он задаст этот вопрос.
Нет, пусть он, пожалуйста, каким-то образом на нас выйдет в этой или передаче, в следующей либо на сайт Баранца.
Да.
Нам необходимы более точные данные, чтобы мы могли поработать в этом направлении, выравнивание дороги дистанционно отсюда.
Хорошо.
С помощью ручек губернатора. А то один уже навалял там, в Краснодарском крае.
Да.
Второй могут на Урале навалять.
Это наша идея с помощью радиостанции «Комсомольской правды» и газеты выровнять ту дорогу в Алтае или в Забайкале? Где-то.
Нет, на Урале.
На Урале. И чтобы мы добились конкретного результата. У нас в эфире Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, товарищ полковник. Скажем, у меня просто один пример такой, что я заканчивал училище в 90-м году.
Какое училище?
Ну, как бы не совсем важно, скажем, не очень такое.
Хорошо. Училище. Я понимаю. Так.
А смысл в том, что, скажем так, вот буквально, скажем так, 3-4 года назад мне позвонил мой брат.
Да.
Он сказал, что он, как бы, скажем так, вот водил своего сына, скажем так, тыкал там доску, там, ну, как тех, кого награжают медалями, там еще, скажем,
да,
такой.
Так.
Кому наградит, скажем так, его сын тоже закончил училище с золотой медалью.
Дорогой товарищ, вы военный человек. Для того, чтобы задать вопрос радиостанции «Комсомольская правда», достаточно 6 слов. Я пока не могу в ваших кущах, ваших размышлений понять суть вашего вопроса. Вот давайте научимся формулировать вопрос. Скажите мне, пожалуйста, кого куда тыкал пальцем, кто куда поступал, нас не интересует.
Нет, хорошо, я понял.
Вопрос.
Когда выпускался его сын, да, он тоже закончил с медалью.
Так.
Просто он не смог выпускаться, и поэтому мне позвонил брат и сказал, что, скажем...
А тетя там еще...
Куда можно его устроить?
Да.
Человек выпускается с медалью, скажем так, грубо говоря. Вот. Не могли найти место, где, куда устроить выпускника. Вот такой
ну,
вот,
поскольку мы, ну, поскольку мы не знаем, о каком училище идет речь?
И какие наклонности? Может быть, он мебельщиком хочет быть. Понимаете, у нас есть мебельная фабрика, мебельное училище, ПТУ. Может быть, он потом станет министром обороны.
Запросто.
Тут надо знать очень много других данных. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер, господа товарищи полковники.
Да.
У меня вот такой вопрос, что или, вот слушая вашу передачу, у меня возник такой вопрос, что или надо уже искать, кому это выгодно, или это результат командования, ну, допустим, атомной подводной лодкой выпускника пехотного училища, которого только что выпустили. Вот что...
Результат чего? О чем вы спросили-то? Результат чего?
Ну вот результат вот на данный момент реформы.
Так это у нас уже было, когда сухопутчики проводили итоговую проверку на подводной лодке.
Да.
Там возник вопрос, как окапываться.
И сухопутчики переодели весь штаб Черноморского флота в противогазы и принимали.
Так что у нас это все уже решено, мы проходили такое.
Анатолий, добрый вечер, вы в эфире. Анатолий.
Добрый вечер. Товарищ полковник, у меня несколько вопросов, я быстро. Наш первый вопрос, ну, вы ответили, когда уберут Сердюкова, это раз.
Да.
Второе, вот эти юдашкинские погоны на пупке, тоже когда уберут, позор, смотри, вся русская армия всю жизнь ходила с погонами на
плечах. Так.
Вот. И третий вопрос, вы правильно сказали, заместители там у министра обороны бабы. И здесь мне тоже позорно смотреть и слушать. Вот Ставропольский кадетский корпус, вот этот президентский, тоже командует баба. Как это баба может командовать мужиками? Я не могу от этого терпеть. Позор.
Товарищ позор. Офицер, я посылаю вместе с Михаилом Тимошенко вам боевой привет. По первому вопросу, вы знаете, это дурь с погонами на пузе. Повторяю, перед всей Россией армия сегодня носит погоны на пузе.
Будет носить
на подвесном бачке она носит.
Можно носить ниже.
И на армия на ширинке, конечно. А можно еще и сзади носить. Вы знаете, потому что снайперу иностранному нельзя будет прицелиться, поскольку человек вперед будет бежать же все-таки без погон. И трудно будет разобраться, кого надо
где
в первую очередь ликвидировать. Да, погоны это тоже наша национальная дурь. Я думаю. Поворчит еще армия и найдется заместитель министра обороны, который эту дурь уберет. У нас Владимир в эфире, и осталось еще минута. Владимир, вы крайний. Быстренько. Поехали.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Добрый вечер.
Долго хотел вам дозвониться, но вот получилось.
В следующий раз звоните первым. Поехали, Володя. Да,
спасибо.
Да.
Значит, закончил в 89-м году в училище МВД питерское.
Да.
Вот, горячие точки, командировки, всего 10, последняя Чечня, 183 дня,
так.
Два раза по 3 месяца.
Так, Володя.
Ордена, медали и бла-бла-бла.
Так.
11 лет, ноль, квартиры не дают. Хотя я вне очередник. Вопрос у меня следующий, тире-просьба.
Да.
Не мог бы ли полковник Баранец возглавить расстрельный взвод службы КЭС?
Спасибо. Я об этом подумаю. Спасибо. Спасибо всем, уважаемые радиослушатели. Наше военное ревю сегодня идет на военную посадку. На посадку идет. Следующий четверг в 20:08. Михаил Тимошенко, Виктор Баранец ждут вас на военном ревю. Всего вам самого доброго.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.